встретились, светлый ты наш человек. Воды речные вспенились, ты словно одна из рек. Реки несут спасение земле, города, цвета. Муки твои и успение ранили совесть нам. Реки порой разливаются, Божий промысел свят. Память людей стирается скорбной рукой утрат. Но не сотрутся лики с наших икон никогда. Плач инквизитор великий, не умерла звезда. Она на плече пречистой розой цветет душистой. Дева звезду кропит, кровью своих ланит. Имя звезды Иосиф, мученик наших дней. Давать сомнения отбросить, смиренно пойдем за ней, смиренно пойдем за ней. Пойдем на последние битвы с духами злобы земной, в мир покаянной молитвы зовет нас звезда за собой. Ну вот, наконец, мы и встретились, светлый ты наш человек. Вот речные вспенились, ты словно одна из рек.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Татьяна Васильевна Филипьева, православный психолог и общественный деятель. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте, приветствую вас.
Сегодняшний наш разговор мы начали с песни «Встреча» на стихи монаха Салафиила в исполнении автора Евгения Фокина. Он у нас не один раз был, много раз бывал на Афоне. И сейчас там насельником пребывает отец Салафиил. А песня связана, конечно, с замечательным человеком, с его историей. Его нет уже среди живущих, 20 лет вот в этом году как нет. Брат Иосиф Муньоз. Чилиец, православный человек, хранитель иконы Иверской, чудотворной иконы Матери Божьей. Расскажите, что это за история, Татьяна Васильевна, и что за человек был брат Иосиф?
Да, с радостью. Господь подарил мне такую встречу, и даже не одну, как я пишу в книжке «Иверская монреальская икона и брат Иосиф», где собраны воспоминания об этом человеке, людей, которые видели с ним, знали его лично. И мои воспоминания там тоже есть, и таких встреч было 4. Поэтому я очень рада, что об этом человеке никто не забывает. А больше того, в России, где он никогда не был, о нем не просто вспоминают, его любят, о нем молятся, и многие молятся даже ему. Но мы об этом еще поговорим. Но сначала, если позволите, я напомню такую линию жизни брата Иосифа для тех, кто, может быть, еще с этим не знаком и слышит первый раз. Звали его в миру Хосе. Хосе Мумиес Кортес.
Распространенное испанское имя, да?
Да, очень. Причем род такой знатный. Он был потомок этого древнего испанского рода и родился 13 мая 1948 года в Чили в благочестивой католической семье.
Вот у меня, вы опередили мой вопрос, ведь действительно там в основном католики. Как же он стал православным человеком?
А вот просто путь его в жизни проходил иногда мимо храма православного в Сантьяго. И вот когда ему было 14 лет, в 1962 году, он зашел просто в этот храм. И ему так понравилось песнопение, благолепное украшение храма. И он познакомился с епископом Леонтием Чилийским. И они друг друга как-то услышали. И доброта и любовь нашего епископа мальчика сердце согрели. И он его просто покрестил в православие. И мама не возражала. Мама была католичка, но никто не возражал. И он стал православным христианином.
Но русского языка там он не знал.
Нет,
никогда,
он так его и не выучил. И
хотя, по-моему, очень хотел.
Ну, я об этом не знаю, но знаю, что он говорил на испанском преимущественно, когда были какие-то встречи. И вот одна из встреч была на съезде православной молодежи, и он там общался на испанском языке. Говорил и по-английски, конечно, но по-русски нет. Ну, может быть, пару слов. Поэтому переводили его либо с английского на испанский, либо с испанского на английский, а нам на русский переводили из того языка.
А на каком языке богослужение вообще происходило в Сантьяго, в православном храме?
На русском. Всегда в русском. Церкви и до сих пор проводится, если это русская православная церковь, приход русской православной церкви, то там на русском языке, на церковно-славянском, конечно. Вот так что он, когда понял, что православие – это красота, и это радость, и это свет, то он стал учиться еще иконописи. И потом, когда уже подрос, то он попросил благословения у владыки нашего Виталия, чтобы поучиться дальше живописи, приехал поэтому в Монреаль и жил в Канаде. Вот так оказался он жить именно в Канаде, потому что там учился. Ну, а летом 1982 года Иосиф поехал на Святую гору Афон. И вот там есть рождественский скит, где пишут иконы. И, кстати, монах Салфиил живет недалеко, его келья недалеко от этого рождественского скита. И в сам день убиения брата Иосифа, 31 октября 1997 года, его убили, мученическая кончина была, а 24 ноября исполнилось 35 лет, как замироточила икона Иверская, Монреальская.
И стали твориться чудеса всевозможные, которые людей зафиксированы неоднократно. Да?
Именно, столько людей посетило чудо выздоровления благодаря этой иконе. Так вот, он в этот скит-то пришел, и там он увидел Иверскую Монреальскую икону, которая была тогда еще не Монреальская, а принадлежала этому скиту. И он глаз от нее не мог оторвать и стал просить ее купить. Но ему отказали категорично. Но когда прошли ночные службы, молился он, и настоятель скита, отец Климент, и поэтому сейчас эта келья называется Климеи, он уже почил о Господе, на следующее утро принял решение передать эту икону, а брат Иосиф уже уходил из скита, он его догнал и сказал: «Матерь Божия пойдет с тобой», и передал ему эту икону.
Икона была довольно большая, да, очень красивая.
Да, очень красивая, большая. Потом для нее, конечно, специально шили, во-первых, был оклад, и шили держатель для иконы, с которой он всегда на себе носил и не расставался уже с этой иконой. И она у него в его доме замироточила. И это началось как раз за 15 лет до его кончины. И он называется хранитель иконы, избранник Матери Божией, и выполнил этот свой долг, и этот подвиг, и эту миссию свою достойно. И никто не знает, почему и как точно убили его. Убили мученически, это известно, потому что на теле его остались следы мучений. И случилось это в ночь с 30 на 31 октября 1997 года. И я по случаю как раз находилась в Афинах в это время. Брат Иосиф собирался ехать на Афон. И вот он уже съездил на Афон и на остров Радос, и потом был в Афинах и оказался в руках этих мучителей, которые его просто зверски замучили. Но иконы с ним не было. И считалось, некоторые думали, что это из-за иконы, что икону украли, и что она потом пропала. Но спустя 15 лет, то есть 5 лет назад, в этот скит рождественский на Афон позвонили и сказали: «Вы знаете, не думайте, что икона пропала. Икона не пропала. Она у нас, брат Иосиф, когда уезжал, он сказал нам: храните ее.
То есть он что-то предчувствовал, видимо.
Да, он ее оставил у людей, не у которых обычно оставлял, в доме иконы, например, в Монреале. Нет, он ее передал каким-то своим знакомым людям, которым сказал хранить. Они говорят: но мы не можем ее нести в мир. Мы не можем нести такой подвиг, как брат Иосиф. Мы не хотим такой кончины. Мы простые люди.
Вы считаете, что все-таки убийство было связано именно с этим образом?
Это не я считаю. То есть так считают абсолютное большинство людей, и священство, и епископы, которые знали брата Иосифа, и икону монреальскую, которая в руках брата Иосифа ездила по всему миру. Правда, кроме России. Вот когда мы были на съезде православной молодежи, как раз в 1997 году, за 3 месяца до его мученической кончины, я его видела последний раз, он как раз ко мне потихоньку подошел и сказал: «Татьяна, будешь выступать?» Сказал на английском: «Будешь выступать, попроси, чтобы митрополит Виталий разрешил мне с иконой поехать в Россию. А то я в Болгарии был, а в России не был. А в России такие верующие люди, им так нужна эта икона». Я не успела об этом попросить, потому что до меня священство выступало из России, которые были участники конференции, то они сами попросили об этом. Но так это и не состоялось. Ну и что? Зато в России знают образ Иверской Мироточивой, друг другу передают, печатают, распространяют, знают о брате Иосифе. Это тоже продолжается чудо, потому что на самом деле, вот я работаю на ярмарках православных, кстати, и вот на этих ярмарках люди подходят и знают, что мы как бы имеем литературу из русского зарубежья, и спрашивают: а нет ли у вас еще иконок, а нет ли у вас еще книг? То есть люди интересуются, наши люди сердцем чуют.
Татьяна, я все-таки спрошу о судьбе иконы и о чудесах, которые связаны. Они как-то, видимо, фиксировались, что можете рассказать? И вот эти люди, которые позвонили, они все-таки не передали никому, получается?
Нет, никому не передали, хранят.
Может быть, боятся?
Может быть, боятся, но никто, может быть, особо и не... Поскольку в рождественском скиту, там всего 4 монаха, по-моему, они такие скромные люди, им это не важно. Они не стали запоминать, кто это позвонил, или там выяснять. И никто это не выяснял. Так оно как бы объявилось, что икона не пропала. Ну и как мне сказали, что да, Матерь Божия сама сокрылась от нас. И когда...
То есть это временное все-таки?
Да, временное. Она может появиться здесь, в России, тогда, когда мы, или в России, или в миру хотя бы для людей, когда мы будем готовы к такому вообще чуду.
Ну, мы знаем, да, то, что происходит с иконами в мировой истории, в истории христианства, это просто зачастую какие-то чудеса, как Казанскую обрели, да, вот совершенно невероятным путем, и многие другие иконы уходили в затвор, потом опять появлялись. Иконы, они живут своей особой жизнью, значит, да, еще не время. Значит, есть причина, чтобы,
да,
эта икона исчезла.
Ну, а вот про чудеса, вот конкретный случай, который, наверное, даже нигде не зафиксирован, но произошел вот реально со мной, что одна ко мне известная художница, оформитель одной из книг моего сына, тогда еще инока Всеволода, сейчас монах Салфила, она обратилась: нет ли у тебя ватки с миром от иконы Иверской Монреальской? Я говорю: есть, потому что на этой православной встрече в Сан-Паулу с братом Иосифом он подарил нам большой пук ваты, пропитанный этим мира. И я сама видела много раз, как источается мира из иконы. Просто уму непостижимо. И он прям большой.
То есть не объяснишь просто законами физики?
Абсолютно никак. И главное, икона с той, с другой стороны, сухая. Все это как роса сверху ложилась на нее, истекала обильно. И вот он нам такой...
То есть обвинение, что кто-то специально там маслица полил.
А
вот,
это невозможно.
Это
невозможно. Там огромное количество людей было на этом съезде. Мы все свидетельствовали. Это явное чудо. Ну и молились, и, конечно, акафисты читали каждый день. Так вот, перед отъездом в Россию он нам подарил этот большой кусок ваты. И я потом по частичкам раздавала. И вот до сих пор у меня в доме осталась еще часть этой ваты, пропитанной мира, которая не высохла. И издает тот же самый чудесный, неповторимый запах. Ни с чем не перепутаешь его, ни на что не похожий.
То есть так, не выдыхается, да?
Не выдыхается. И влажное, как будто это вот только что намочили. И она обратилась ко мне, зная, что у меня это было. И я, конечно, ей отщипнула. Она говорит: 2 кусочка, потому что мне поставили рак груди. И стала прикладывать, она приложила, и стала носить все время на груди вот эти 2 кусочка. И через какое-то время она мне позвонила и сказала: ты знаешь, сняли диагноз. Но она, конечно, верила, она, конечно, молилась, она, конечно, ходила в храм, исповедовалась, причащалась, ну и носила вот это.
Жила духовной жизнью, потому что мало, как говорится, чисто механически что-то приложить, надо какие-то действия также производить, какой-то духовный порыв должен быть. У меня вот в этой связи вопрос. Ну, мы понимаем, конечно, что брат Иосиф непростой человек, видимо, жил действительно праведной и достойной жизнью, боролся с грехами, которые нас подстерегают на пути. Мы живем в мире агрессии, к сожалению, в Москве даже вот на дороге с этим сталкиваешься, невозможно ездить, потому что люди неадекватно себя ведут. Половина аварий просто глупые и бессмысленные из-за вот этой агрессии. И также существует море грехов. Ну, море не море, они все известны на самом деле. Вы часто принимаете людей, как православный психолог к вам приходят, видимо, в основном женщины, но приходят и мужчины. Что такое православный психолог? Это психолог, который верующий, воцерковленный, или все-таки это нечто другое? И как психолог может помочь человеку бороться с искушениями, грехами, потому что искушение на каждом шагу. Вот кто-то вдруг стал хорошо зарабатывать, да? Деньги уже для него являются искусом определенным. Кто-то стал востребован, везде зовут, на радио, на телевидении, какой-нибудь там представитель шоу-бизнеса. Все, у него сносит крышу моментально. Он уже считает, что... Ну, уже солипсизм такой начинается, философское понятие, что он в центре всего, в центре Вселенной, в центре этого мира. Все остальное для него уже не важно. Ну, два примера только, их могло быть значительно больше. Что можете сказать?
Как помочь человеку не грешить? Например, есть известный психотерапевт Дмитрий Авдеев, который, принимая людей, слушая быстренько их историю, и говорит им почти одно и то же. Правильно говорит, потому что это можно повторять и повторять. Нужно читать святых отцов, нужно не грешить, нужно ходить в храм, исповедоваться, причащаться почаще. И будете очищаться, будете восстанавливать свою греховную натуру в целостности. И, наверное, этого, может быть, и достаточно, чтобы сказать, что делать, чтобы не грешить. Но мы же грешим, грешат все. Мало того, что люди простые, грешат люди, которые образованные духовно, все служители церкви.
Ладно бы человек не понимал, да. А зачастую человек прекрасно понимает, что он вот идет не тем путем, но все равно идет.
А себе разрешает. Слабы мы и падки на сладок нам этот грех нравится. То есть у нас есть ложные понятия о том, что такое любить себя. Мы думаем, что любить себя – это значит себе разрешать, себя побаловать чем-то или в еде, или в разговорах, или в чем-то, ну, в любом. И это ложное понятие, что есть любить себя. А Господь же дал нам заповедь, Иисус Христос, «Возлюби ближнего, как самого себя». Он эту заповедь дал. Почему? Потому что нет любви ни к ближнему, ни к себе. Поэтому нам нужно повнимательнее отнестись к этому. Любить себя – это наоборот. Не баловать, а держать в строгости, в дисциплине, понуждать себя, ограничивать себя. Вот сейчас идет рождественский пост.
Да, пост ведь, смысл поста же не диета. Пост – это, ну, как бы самоограничение.
Конечно. Да. Особенно в том, что тебе очень нравится.
Потому что тебе все как бы позволено. Но вот когда, говорю, есть возможности, человек начинает думать, что он может делать все, что угодно. А делать все, что угодно, это значит вступать на путь греха, не так ли?
Да, конечно. Это расслабление. А кто расслабленный, тот уже больной. Больной и душевно, и духовно. У нас даже слово «душевно-больной» неправильно понимается. Когда у нас употребляют это слово, то имеется в виду психически больной. А душевно больны мы все. Поэтому мне очень нравится определение Владимира Ивановича Даля о психологии и о психологии, который говорил, что психолог – это душеслов. И психология – это душесловие. Вот так он это давал определение. И это правда. Это поговорить о душе. Поговорить душевно, поговорить задушевно. Душа в душу. Вот эти все сочетания слов, они как раз про психологию.
Душе не полезно или, наоборот, душа полезна?
Конечно, вот именно.
Душеполезное чтение.
Конечно, конечно. И тут есть различение между духовным и душевным. Есть, конечно, часть души духовная, а есть часть души телесная. Поэтому и поговорить по душам, вам, послушать песни, например, душевные, пообщаться, там, даже потрапезничать вместе, тоже для души радость может быть. Но это вот часть души телесная. И вот здесь нужны ограничения во время поста, чтобы духовное превозобладало над телесным. Потому что душа-то, она дружит и с духом, она дружит и с телом, потому что она в теле живет. Душа без тела – это не человек. И тело без души – это тоже не человек. А вот душа в теле – это человек. Но духовное с телесным – антагонисты, они противоречат друг другу. Чем больше духа, тем меньше тела. Чем больше тела, тем меньше духа. Сытое брюхо к молитве глухо. Известны вообще русские поговорки, они очень здорово нам показывают суть и смысл православной веры.
И потом пост еще как бы некое подтверждение со стороны человека, что он может чем-то поступиться, чего-то отказаться. Потому что если ты даже от этого не можешь отказаться, там, от обычного рационного питания, то о чем дальше говорить?
Ну да, конечно.
Неизвестно, что с Россией будет и со всеми нами, и с Церковью Христовой, и с христианами. Да. Мы же этого не знаем, да?
Да. Конечно.
Господь один ведает.
Это точно. И еще хочется сказать, что, конечно, духовная жизнь, она обязательно связана с тем, что человек думает об этом. То есть наши мысли, интеллект, что мы читаем, какие разговоры ведем, что слушаем. Нет в духовном мире мелочей, и в духовной жизни не бывает. Поэтому поступились чуть-чуть одним, и там сразу ком наворачивается того, что душевредно. Поэтому нет расслабления. И если уж отказываться, то отказываться именно от того, что ты любишь. Ну, например, кофе. Вот это же постный продукт. Без молока кофе. Но если ты его очень любишь, ты попробуй себя утесни в этом. Прямо ограничь на этот пост. Это будет маленький подвиг. А знаете, с какой
бывает подвиг? Человек больной, но ему, допустим, нельзя вот отказываться от того рациона. Он по болезни и так уже от многого отказался. Но он может от чего-то там, ну, телевизор не смотреть, скажем. Или
ну,
смотреть
это да. Это в телевизор это вообще отдельная тема. Вот именно что. Но, кстати, если человек больной, то нужно обязательно брать благословение у священства. Почему ты сам-то решаешь, что тебе можно, а что тебе нельзя, если ты православный верующий, если ты церковный человек. Ну, приди к батюшке, скажи, благословите, вот такие ограничения некоторые снять. Это будет более правильно, это духовный подход. А когда ты сам решаешь, что тебе можно, что нельзя, то ты в гордыне пребываешь.
Скажите, какие советы вы даете вот людям, которые приходят, зачастую человек приходит исключительно далекий от религии, от любой, не
да.
только от православия. И помогают ли ваши советы? Откройте вашу, так сказать, лабораторию.
Моя лаборатория заключается в том, что я советов не даю. Не дай нам Бог давать другим советы. Советы унижают человека, они лишают его ответственности за свою жизнь. А когда душа предстанет перед Богом, то Господь спросит с человека, как ты прожил свою жизнь и как ты распорядился всеми своими дарами, талантами, способностями, жизнью, временем, своим интеллектом, ресурсами своими. Он не кивнет ни на психолога, который ему какие-то советы давал, ни даже на священника. Он сам будет отвечать, потому что всем дана воля, всем дан интеллект, и каждый вправе этим распоряжаться. Поэтому я с самого начала говорю людям, которые приходят, что советов не даю, но могу рассказать про это все, что знаю по опыту или по науке, и ничто не утаю, ничто не скрою, слушаю человека. И это занимает много времени, потому что душа человека открывается постепенно, как капустный качан. Потихоньку листики отпадают, и пока дойдешь до сердцевины, это может происходить через 5 часов беседы. И это уникальный, конечно, мой опыт, должна сказать. Это не тиражируется, и мне приходится об этом рассказывать на разных конференциях, съездах, и в том числе за границей много, что у нас это не запрещается никаким законом. Это мой опыт, это мой успешный, надо сказать, опыт, потому что я себя нигде не рекламирую, но люди меня сами находят, передают из рук в руки, из уст в уста, и приходят, и даже батюшки рекомендуют сходить вот к такому психологу, когда им на исповеди говорят, что это проблема не духовная, а душевная, идите вон к Татьяне Васильевне Филипьевой, она вам там расскажет по психологии. Но советов не даю. Даю информацию, даю знания.
Жизнь в мире агрессии – это, ну, понятно, как в кислоте лежит золото, серебро, платина, с ними ничего не произойдет. Все остальные металлы, сплавы, они обречены быть разъедаемы этой кислотой. Вот эта кислота агрессии, как христианину жить? Вот Христос сказал, по правой щеке там ударили, подставь левую. Но это все иносказание некое, связанное с определенной историей. Поэтому в реальной жизни, как жить, скажем, в семье, где возникают зачастую очень мощные конфликты. Потому что если бы по любви все женились замуж, выходили, это одно дело. Зачастую мотивация совершенно не эти. Начинаются очень быстро конфликтные ситуации. Они нас подстерегают на каждом углу, на каждом шагу, что называется, и на работе, где люди проводят зачастую там треть времени своего. Как бороться с этой агрессией? Не реагировать? Или все-таки... Ведь бывают ситуации, когда невозможно не отреагировать, когда начинают там обвинять и священство наше, и каких-то известных людей, и не очень. Сейчас идет борьба с церковью, кампания против церкви. Любое лыко вставляется в строку. Вы сами знаете прекрасно, что даже собирается кампания, и уже начинается борьба, как прямо в 17-м году, как в эпоху, такая холодная гражданская война. Что должен делать человек в таких вот конфликтных ситуациях? Какие они, эти ситуации?
Дело в том, что конфликт – это норма жизни. Один мудрый человек сказал, если у тебя нет конфликта, ущипни себя, жив ли ты. Идея в том, что это столкновение просто. А столкновение – это естественный процесс жизненный. Одно с другим сталкивается. Но конфликт может быть деструктивный, может быть конструктивный. Конфликт, который может привести к росту, к развитию, к совершенствованию, а может привести к болезни, к депрессии, к расстройству. Как раз расстройство от слова «раз» разделиться на три. Душа отдельно, дух отдельно, тело отдельно. И вот человек в разубранном состоянии уже не работоспособен и не созидателен, потому что он потерял вот этот стержень. Поэтому какой конфликт? Ведь начинается конфликт, когда есть двое. Хотя нужно сказать, что двое есть всегда практически, потому что если я даже одна, сама собой, у меня есть внешний человек и внутренний. И бывает внутриличностный конфликт, сам с собой в конфликте. Не договориться никак внешне с внутренним, потому что нет культуры психологической, нет культуры духовной, нет культуры личностной. И человек не учится этому, его не научили ни с детства, ни в школе, ни в институте, ни на работе. Он вырос и совершенно некультурный. Вот такой, что разрушает себя и даже радуется этому. То есть он не пришел в разум или в состояние анабиоза, вот как бы спит, не понимает, что происходит, как он себя ведет. А сама ситуация агрессии в мире, в стране, в семье – это как раз как вот враг, который не дает тебе расслабиться. Ты все время должен быть начеку, в тонусе. Нельзя расслабляться, потому что мы не на небе, мы не в раю. Мы живем в миру. И здесь князь тьмы, сатана правит балом. И бесы его, они кругом. Поэтому мы не можем, вот даже слово «раздражаться», когда человек говорит «я раздражаюсь», смотри на корень, зри в корень, «драз», значит, тебя дразнит кто? Бесы. Ты не видишь этого духовным зрением, но ты почувствовал раздражение как бы от другого человека или от какого-то зрелища, от фильма. И ты вот это раздражение пойми, что это твоя душа сейчас страдает. Перекрестись, скажи «Господи, помилуй» или «Иисусову молитву читай», или «подойди к иконе, поставь свечу», отвлекись от этого объекта, от которого ты как бы получил вот это раздражение.
Но то есть в любом конфликте рогатенький присутствует.
Обязательно, так? Потому что Бог миролюбив, мы должны все соединяться, а сатана всех разлучает через бесовские искушения. Поэтому видеть надо в этом духовную брань. И нельзя расслабляться. Кроме этого, в этот момент ты себя вспомни. Ты кто? Почему ты сюда попал? Почему к тебе это обращено? Как тебе себя защитить? Спасайся. Спаси свою душу. Замолчи. Не участвуй в этом разговоре. Не конфликтуй. Не выясняй отношения. Не ищи, кто не прав, и не учи его, как надо было бы правильно поступить. Это, кстати, верно, не только между, скажем, начальником и подчиненным, не только между мужем и женой, но и между родителями и детьми тоже. Поэтому тишина, мир, вот то, к чему надо стремиться. Но главное тоже этот покой найти в душе. То есть исихия – это не только монашеское понятие, это не только в тишине, в горах, в отшелье. Это каждый может искать и в своей душе, и в той семье, где он живет. Замолчи. Вот, кстати, была притча. Один человек в 85 лет от роду пришел к врачам здоровье проверять. А они исследовали его органы и сказали: «Так у вас такой молодой организм, на 20 лет моложе, лет 65 примерно. Как вы жизнь прожили? Что вы делали, чтобы так сохраниться? Он говорит, я ничего такого не делал. Ну что, вы не болели? Болел. Может быть, вы не пили, не курили. Да и пил, и курил, все было. И травмы были. Но как же вы жили? Да вот, когда, говорит, мы познакомились с женой и решили пожениться, то мы договорились, что как только будет назревать ссора между нами, один, кто владеет собой, должен встать и выйти из помещения, просто выйти физически. Так я гулял каждый день по 3 часа. Вот так он сохранился.
Так и сохранился. Хороший очень совет. На самом деле конфликты существуют и между народами, между представителями одного этноса, как мы видим сегодня, вот конфликт Украина и Россия. Когда начинаешь вот с рядовыми людьми общаться, которые приезжают сюда, и политологи, и просто на заработки, и к родне, видишь, что мы один народ. И что это вот трагедия национальная, то, что происходит, и идет стравливание, мифы идеологические вбивают в голову. На самом деле и с той, и с другой стороны это происходит. И это все ужасно. И вот этим людям надо, конечно, ваши советы.
Ну да. Ну,
слушать радио Благовещение.
Да, радио Благовещение обязательно. Я сама слушаю регулярно. И очень благодарю, что и вы меня сюда пригласили. И вот хочу тоже сообщить о том, что конфликт, который бывает душевный, а бывает конфликт духовный. Это посещает и лиц, которые много лет в церкви, и служащие в церкви. И вот об этом, о, как бы сказать, духовном выгорании даже священства и даже монашества написана новая книга, которую сегодня я вам вручила, «Откровение смертника». И эта книга написана монахом Салафиилом в горах на Афоне и благословлена митрополитом Илларионом Русской зарубежной церкви.
Ну, давно уже довольно написано.
Довольно. Написано 7 лет назад. И только что она издана. Маленькая такая брошюрка. Но многие люди вот вчера позвонили и сказали, вы знаете, вот все, что написал монах Салафиил, там инок Всеволод, это все было замечательно. Но, может быть, все это было написано ради вот этой одной маленькой брошюрки. А другая женщина на ярмарке прибежала, купила, а потом на другой день купил 30 штук и сказал, встану на перекрестке и буду всем просто раздавать. Вот так люди реагируют на тему духовного конфликта, духовной брани, которая внутри, в душе человека, в сознании человека происходит. Я рада, что вышла эта книжка. И всегда
и касается, можно... главное дело, тех, кто давно вроде в церкви, но да. Уже привык
именно.
И стало для него банальностью некоторым образом
именно.
Его состояние.
Именно. Опытно, духовно, как бы религиозно, церковно опытные люди попадают в ситуацию, о которых и не говорят. И говорить трудно. И поэтому, когда эта книжка была написана, то это было как учебник маленький для людей. Монахи стоят в очереди, можно сказать, почитать эту книгу там, где дефицит. Так что, слава Богу, но а монах Салафиил, ведь он не знал брата Иосифа. Не получилось так, чтобы он его встретил. Но он каким-то наитием написал текст удивительный. Называется «Преображенное страдание». И это написано как раз в книге тоже о брате Иосифе Мирточевой иконе. И вот там такая есть мысль удивительная, что почему сердце русского православного народа так легко открывается навстречу брату Иосифу? Да потому что Иосиф – последний от великого сонма новомучеников и исповедников российских. И сейчас небо предоставило ему слово. А еще потому, что он один из тех иноков, то есть иных небесно-мудрых людей, от коих, по предсказанию Федора Михайловича Достоевского, придет спасение Руси. Таким иноком были в прежние времена и преподобные Сергий Радонежский, и Серафим Саровский, а в наши времена Иоанн Шанхайский, и Сан-Франциский Максимович, и Серафим Роуз. То есть это вот люди удивительные, Богом отмеченные. И вы вот брат Иосиф такой же.
Вы упомянули Серафима Роуза, но вот брат Иосиф, он, получается, люди совершенно другой культуры, другой этнос, религиозная среда другая. А вот поди ж ты, пришли к православию, и Серафим Роуз огромную работу провел, написал замечательные книги, привел очень многих людей к православной церкви. Замечательно, пути Господни неисповедимы. Казалось бы, вот брат Иосиф, ну вот случайно на его пути там да. храм православный, зашел.
Да.
И какая судьба?
Ему, да, да, удивительно. И столько людей, которые с ним встречались, они думали, вот как я. Я когда с ним общалась, я же не думала о нем, как о человеке святой жизни. Я думала о нем, как о человеке, у которого хранится икона мироточивая. И мне это было очень ценно и очень трогательно. А, кстати, первый раз я встретилась с братом Иосифом в Монреале, когда пришла в храм в канун Владимирской Матери Божией иконы. И просто там читался акафист. И я вместе со всеми стала. Люди читали акафисты, пели, как в русском зарубежье принято, все, весь храм. А я заплакала. Рыдала и рыдала. И потом, когда уже все ушли, закончился акафист, я подошла к иконе и думала, что здесь икона Владимирская, вся зареванная, не вижу икону, прикладываюсь к ней. Вдруг выходит из алтаря человек, высокий, в черном такой курточке, в брюках, скромный, и спрашивает, а кто просил ватку с мира? А я говорю, я не просил, но я из Москвы, дайте, пожалуйста. И он мне дает и говорит, это от Иверской Монреальской. А я говорю, а где же сама икона-то? Он говорит, так вот же она. И тут я и поняла, что это акафист-то был перед этой иконой. И я прямо делала земные поклоны и плакала, и рыдала. Вот такая была встреча с братом Иосифом, тогда я еще не знала, что это он.
Хорошо, я хотел бы задать такой вопрос. Ну, Господь наш сказал, плодитесь и размножайтесь, живите в любви, создавайте семьи. Сегодня в России сегодняшней происходят очень горькие процессы, большое количество абортов, люди живут невенчанные, да даже и не расписываясь. Сейчас не модно стало вступать в официальные отношения, молодой человек заводит одну девушку, там 2 года пожили, разбежались, другая девушка. Она, естественно, женщина не уверена в стабильности своего существования, детей не производят, потом детородный период прошел, уже поздно, она, может быть, локти кусает, но нет ребенка. Или масса вариантов. Родила, муж тут же ушел, другой бросил, не захотел заниматься ребенком. А много ли к вам приходит женщин, у которых вот именно семейные проблемы, а может быть и мужчины приходят, и как их попробовать разрешить с точки зрения православного психолога? Ведь на 3 брака у нас 2 развода, к сожалению.
Да, статистика не очень радостная. Ну, дело в том, что поменялось...
И мы вымираем. На самом деле у нас приток населения происходит за счет вот этих мигрантов, которые приезжают, у них по 10, по 12 человек в семье, это обычная практика, их женщины приезжают сюда рожать, в Москву, то есть пользуются социальными благами...
этого города.
России, да.
Да, это правда. Ну, о таких высоких мотивах женщины вообще не думают, чтобы увеличить население страны или даже просто продлить свой род. Вот эти категории, они не актуальны. Каждый ищет удобства, радости, легкости, какого-то успеха в своей жизни. Чтобы...
Потому что ребенок – это работа, да?
Семья
– это работа.
Конечно.
Малый храм. Созидайте малый храм.
Это еще его
же это значит созидайте, это значит строите, работайте.
Вот именно, вот именно. Изначально люди женятся часто по страсти. То есть они хотят быть вместе, хотят разделять ложа, ну, может быть, и трапезу. И это такой чаще всего мотив присутствует, почему люди женятся. Может быть, еще бывают корыстные какие-то цели, но это реже. А вот чувственность такая, телесная чувственность, плотская чувственность, она приводит человека к желанию быть своим партнером всегда. Этого недостаточно.
Потом партнер надоел, да. И семья и развалилась.
Например, да. И вот последнее время удивительным образом больше стали приходить за помощью православные мужчины, которые живут в венчанном браке, у них есть жена, венчанная супруга, 2, 3 детей, ну, и уж 1, по крайней мере. Ну, есть и которые бездетные приходят, но они хотят сохранить эту женщину, они хотят сохранить брак. Мужчина. А изначально эта женщина мотивирована на том, чтобы быть замужем, чтобы создать семью, этот очаг. И изначально так создана женщина для мужчины. Ей надлежит быть принадлежать мужчине, мужу. И все поменялось. Но это не значит, что он на самом деле поменялось. Это в голове у женщин. Так работают информация, пропаганда, социум, идеи, которые витают в воздухе в этом обществе. Они развращают женщину, отвращают ее в обратную сторону. Она уходит от брака, от понятия, что она хранительница очага. И это только от нее зависит, чтобы успех и детей, и мужа был обеспечен, потому что тыл надежный. И любовь женщины, ее преданность, верность, ее служение настоящая работа и духовная, и душевная, и телесная, но не хотят, устают, не считают нужным, не понимают, зачем.
Начинают делать карьеру, забывая о том, что вот тоже вот часики-то как тикают, и уже не будет возможности просто родить здорового ребенка.
Конечно.
То, что поздние вот эти роды, они же очень опасны.
Да, да, вот это движение за жизнь, в котором я работаю как психолог против абортов, оно как раз показывает очень много примеров того, что не рожают детей, потому что не понимают, что это дает женщине столько радости, столько счастья и дает ей спасение, потому что каждый рожденный ребенок – это галочка на небесах.
Это Нобелевская премия женщины, как кто-то сказал, ребенок. И потом это тыл, и на самом деле можно и профессиональную карьеру делать, и
вполне,
иметь семью. Это даже плюс, это как резонанс некий такой жизни.
Конечно,
создает.
Конечно. А то, что женщины хотят поменьше трудиться, а побольше получать, это зависит от воспитания. Они же выросли в семье, у них были папа, мама и есть. И часто папа, мама продолжают участвовать в жизни своей дочки так, что разваливается ее брак. То есть они оттягивают эту дочку от мужа, не чтобы сказать, вот твой муж, вот твой господин, и это твой начальник, это твой патриарх в твоей церкви и наместник в твоем монастыре. Вот с ним и разговаривай, вот с ним и учись выживать, жить и радоваться. Все это возможно, реально, но в каждом случае отдельно. Поэтому универсально здесь можно сказать только одно, что женщина должна понять, что она сама по себе никто. И Господь, когда захотел создать женщину, он ее создал специально, чтобы их было двое, чтобы была пара, чтобы была гармония, соединение противоположностей. И тогда целостность возникает.
Все непросто. Ну, в завершении разговора у меня вопрос о смирении и терпении. Даже многие православные батюшки, общаясь с брачующимися, с молодыми людьми, которые вот готовятся вступить в брак, готовятся к венчанию, говорят два слова этих: смирение и терпение. Прокомментируйте.
Это самые высокие добродетели, которых нам всем не хватает, и мешает им гордыня. Поэтому, прежде всего, желательно понимать слова, что терпеть. Терпение – это нетерпимость, это совершенно нетолерантность. Это терпение ради себя, ради спасения своей души, ради тишины в душе своей. Потерпи, ничего не говори, не спорь, не возражай, не сражайся, не мучай себя, не мучай других. Все проходит очень быстро, если ты одну минутку только помолчал, и сразу нормализуется атмосфера. И терпеть – это не только душевное понятие, это же и телесное. Вот брат Иосиф, например, сколько он терпел с иконой, да он в туалет даже лишний раз не мог зайти, потому что у него икона была на руках. А как нужно было молиться? Терпение. Вот он был образец терпения и смирения. Кто будет изучать его жизнь, тот и поймет ответ на этот вопрос. Ну а смирение – это тоже. Это же мера. Это же войди в свою меру, в меру своего достоинства и недостоинства. Знай свое место. И тогда ты будешь на месте, ты будешь смиренен, потому что мера твоя будет тебе по плечу. Когда мы беремся за большее или меньше, это выходим за рамки своего смирения.
Ну что ж, смиряться, терпеть, верить, надеяться, любить, уповать на Господа, ходить в храм. Вот об этом был сегодняшний разговор. В завершении разговора я бы хотел, чтобы что-нибудь из Баха прозвучало. Может быть, реминорная токката. Замечательная, гениальная музыка, которая настраивает душу на правильный лад.
А я хочу два слова сказать словами брата Иосифа. Самое главное – это быть православным и быть в церкви. И все будет хорошо. И обращайтесь, если нужно, 949-7765. Татьяна Васильевна.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже не в первый раз была православный психолог Татьяна Васильевна Филипьева. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.